Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Движение в городе. Яндекс оценивает на 4 балла. А пробки есть, и карты исчезли. Поэтому я вам не могу сказать, где есть пробки. Так, вот на этой карте у нас посмотрим. А, на эту карту нельзя смотреть. Ладно, хорошо. А, в общем, 4-бальные пробки. Ориентируйтесь, карты у меня почему-то с компьютера исчезли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Владимир Путин согласился с предложением Александра Лукашенко по Стамбульскому договору с Киевом. Обсуждали лидеры двух стран Стамбульские договоренности. Вашингтон предложил выпустить долгосрочные долговые обязательства на многие миллиарды долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования российских активов. В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия. Происходит это на фоне громкого уголовного процесса, где бывший министр экономики 8 часов забивал свою жену, убил ее в итоге. И обсудим сегодняшний день космонавтики и про то, каковы перспективы русского космоса.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел к Владимиру Путину, и они обсудили Стамбульский договор. Помните Стамбульский договор? На неделю назад, кстати, Стамбул упоминал Сергей Шойгу в разговоре со своим французским коллегой, министром обороны Франции. И в итоге Лукашенко говорит следующее. В Стамбуле стороны пришли к серьезным подвижкам. Достать этот документ и двигаться по нему. Да, и с ней работать, согласился Путин. Президент России в итоге соглашается с президентом, с предложением белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору. Так, его слова приводятся на сайте Кремля. Лукашенко на встрече заявлял, что его чутье никогда не обманывало и что инициативы Путина по поводу регулирования конфликта найдут отклик на Украине. Алексей Анпилогов с нами, президент Фонда исторических исследований «Основания». Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли двигаться, в принципе, по этому документу, когда уже прошло 2 года и многое поменялось?
Ну, вряд ли будут двигаться по изначальному тексту того самого Стамбульского документа, который в общих чертах, я напомню, показывал президент Путин. И я думаю, что сейчас этот документ будет использоваться как некая отправная точка, откуда будут вноситься уже определенные изменения и уточнения, которые действительно будут отражать то, что произошло за прошедшие 2 года с момента, когда украинская делегация отказалась в итоге от подписания практически согласованного документа. Ну, то есть легче как бы говорить, вот вы тогда были на это согласны, вот изменилось А, Б, С, Д, и давайте вот эти пункты еще дополнительно вносим, а теперь слушаем вас, что вы хотите внести в этот документ. И это разумная позиция, которая отражает реальную дипломатию, а не вот такие подходы, которые мы видим со стороны Украины, когда, например, Зеленский сам себе запрещает вести переговоры с российским нынешним руководством, ну и тем самым вообще, ну, подрывает основы любой дипломатии.
Здесь просто интересен момент, Алексей Евгеньевич, почему вдруг про Стамбул? Сначала Шойгу заговорил с французским коллегой, теперь Путин с Лукашенко про Стамбул вспоминают. Я правильно понимаю, что здесь есть и некий как бы такой политический ход на фоне того, что какие-то конференции проводятся сейчас, куда Россию не приглашает, с какими-то идеями еще Европейский Союз выступает, и как бы задача дезавуировать те идеи, потому что они не имеют ничего общего с реальностью, а по сути предложить в качестве наиболее реального какого-то документа, который можно использовать в качестве отправной точки, это Стамбул.
Ну, конференции, напомню, проводятся уже на протяжении целого года, да. И они были там и в Джиде, и в ряде других мест, и нынешние швейцарская конференция, она, скорее всего, повторит результаты практически нулевые предыдущих конференций. Ну и главная проблема всех этих так называемых мирных инициатив то, что Россию вообще не спрашивают по поводу содержания этих инициатив, документов, предложений, а рассматривают это как ультиматумы по отношению к нашей стране. Ну, что является как минимум глупым в текущей ситуации, когда ситуация ухудшается именно для Украины. С другой стороны, как я уже сказал, стамбульские документы были предварительно согласованы Украиной. То есть просто так отказаться от них и сказать, что не было, и этот документ не может быть отражением реальности, нельзя. То есть если вы были согласны на это 2 года назад, давайте смотреть, что поменялось. Поменялось много там, как сказал Песков, там нужно учитывать новые реальности, в частности, конституционные изменения, произошедшие в Российской Федерации, то есть присоединение к России 4 областей Украины. И все эти моменты, они, безусловно, будут находить отражение. Но, с другой стороны, стоит понимать, что и Украина-то поменялась. Я думаю, что сейчас те военные лимиты, которые, ну, опять предварительно были озвучены тогда нашим президентом, они сейчас являются не то, что там избыточными, по многим позициям они просто недостижимы, потому что такого количества там боевых самолетов, вертолетов, танков у Украины просто нет. И даже если западные кураторы их поставят, это вопрос не одного года и даже не десятилетия.
Но такие документы, какие гарантии могут дать? Я просто не могу избавиться вот от того, что в память врезалось, когда объявили, что вот в Стамбуле будет обсуждение договоренности, и иностранная пресса как раз утечки производила по пунктам этого соглашения. Тогда почему-то говорили, что Стамбул – это второй Хасавюрт.
Ну, можете назвать его там как угодно, но в любом случае существует только 2 варианта заключения какого-то договора с Украиной. Это первый, это какого-то рода, пусть и неравноправный, но договор, учитывающий мнение 2 сторон. А второй, это безоговорочная капитуляция по образу, например, гитлеровской Германии 45-го года и милитаристской Японии. Но второй вариант, он подразумевает то, что нам, российскому государству, российской армии, российскому обществу нужно приготовиться к достаточно длительному конфликту, который будет продолжаться не, возможно, не месяцы, а даже еще несколько лет. Потому что Украина явно еще пока не исчерпала полностью свой потенциал сопротивления. Я думаю, что вот этот надлом, он если возникнет, то в лучшем случае в течение, ну, следующего года, а этот год еще Украина может сопротивляться, вот через, конечно, абсолютно людоедские способы, через там повальную мобилизацию, через перевод экономики на остатков экономики на какие-то военные рельсы и так далее и тому подобное. Но это будет означать еще несколько сотен, я бы сказал, тысяч погибших. И это будет цена конфликта, которая будет гораздо выше, чем, опять-таки, выход на некие мирные переговоры сегодня.
Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Я вас благодарю. Алексей Пилогов был с нами, президент Фонда исторических исследований основания. Давайте с вами на эту тему тоже поговорим. А Дмитрий Песков, кстати, высказался по поводу Стамбула. Так, сейчас даже найду. Он говорит, что в Кремле подтверждают готовность к диалогу с Украиной, в том числе и на основе стамбульских соглашений. Но это пока чисто теоретический вопрос, так как позиция Киева по переговорам с Москвой не поменялось. Естественно, с тех пор, имеется в виду с марта 22 года, произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было 2 года назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время это могли бы быть, это мог бы быть некий базис для начала переговоров, сказал представитель Кремля. Я просто напомню про детали вот этого мирного договора России с Украиной 22 года, на что были готовы тогда стороны. Журналисты Wall Street Journal публиковали условия мирного соглашения, которые обсуждали России и Украина в апреле 22 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии, и оставить Крым под контролем России, ну, в смысле, перестать считать это спорной территорией, оккупированной территорией. А, так, что здесь еще было? Значит, Крымский полуостров останется под контролем Москвы, а русский язык станет государственным языком Украины, будет использоваться наравне с украинским, в том числе в правительстве и в судах. Этот пункт киевская сторона подписывать не хотела. Плюс сокращение армии. Не было там на тот момент будущего ДНР, ЛНР. Но, что очень важно, сейчас это территория Российской Федерации. И вот здесь, конечно, вопрос, будет ли украинская сторона или кто-то из европейцев, например, согласен сподвигнуть Украину начать обсуждать Стамбул. Здравствуйте, слушаю вас, Алла.
Здравствуйте, Евгений.
Костя, да, извините. Пожалуйста.
Ну вот смотрите, я просто как мыслю, если мы подписываем мирный договор, именно не капитуляцию, а мирный договор, на что мы-то рассчитываем? Что нас опять обманут? То есть мы уже поняли за все это время конфликта, что нас не то что 10 лет, нас 30 лет просто кидали и обманывали. Вариация того, что у нас опять 90-е будут, но я так надеюсь, что все-таки предусмотрели, и этого не допустят даже при смене президента. То есть у нас будет курс на ближайшее, там, обозримое будущее примерно такое же. И зачем нам этот мирный договор, чтобы они опять подготовились, и они на нас напали? Они уже все сказали.
Ну, то есть нейтральный... Да, спасибо, Костя. Я понимаю, о чем вы говорите, и я, в общем, отчасти готова с вами согласиться. Ну, то есть, а какие гарантии? Условно, нейтральной была Финляндия. Она перестала быть нейтральной. Нейтральная Украина, что это такое нейтральная Украина? Кто дает гарантии того, что все будет выполняться? А нейтральная Украина или Украина, не представляющая для России опасности, возможно, в том формате, если на территории Украины будут российские военные базы, как гарантия того, что ничего не будет. Ну, потому что если на территории нейтральной Украины так или иначе окажутся иностранные военные базы, подспудно Российская Федерация будет воспринимать это как угрозу. И никакие словесные увещевания не смогут поменять эту точку зрения, по крайней мере, в умах граждан Российской Федерации. Так, еще Лавров заявлял, что каждое наше предложение будет только жестче, говорит Сергей. Но по сути, Сергей, действительно, если говорить про Стамбул как основу, сейчас для Украины условия становятся гораздо более жесткими, потому что 4 региона, в смысле, плюс еще несколько регионов, теперь находится в составе Российской Федерации. И с этим, то есть если в Стамбуле ДНР, ЛНР выводилась за скобки, тогда это была отдельная территория. Сейчас это часть Российской Федерации. Сюда еще часть Запорожья, сюда еще часть Херсонской области. Здравствуйте, Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ни в коем случае нельзя верить ни Европе, ни Америке. Потому что мы уже на этих договорах еще в 40-х годах, помните, там, когда вероломно напали, Гитлер напал там, нарушили договоры. Надо однозначно добивать до конца.
Добивать, говорите вы. Добивать нужно, то есть капитуляция. Но здесь же никто не говорит, что Стамбул это вот прям как совсем основа основы, и вот четко будут следовать тому, что там было прописано. Ну, потому что это будет по меньшей мере странно, и плюс часть вопросов там, ну, никак не может быть реализована. Вот, просто потому что ситуация поменялась. Но любопытно, что в нашем политическом поле про Стамбул снова заговорили. Вот это очень любопытно. Услышат ли это в Европе? Большой вопрос. Как к этому тоже отнесутся, тоже большой вопрос. То есть, понятно, про Стамбул со стороны России говорится, что это то, на что могла пойти Украина тогда, если бы там не следовали звонку Джонсона, приказу, да, о чем говорил Арахами, и не было бы этих чудовищных потерь. А пойдут ли сейчас? Вопрос.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Вашингтон предлагает выпустить долгосрочные долговые обязательства на многие миллиарды долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов. Financial Times об этом пишет. По оценке европейских чиновников, облигации могут принести в ближайшие десятилетия 30-40 миллиардов евро. Исходя из предполагаемой прибыли от российских активов в размере 191 миллиарда евро на международной площадке в Бельгии Евроклир и 50-60 миллиардов в течение 15-20 лет. То есть речь идет о том, что изымается не тело долга, оно арестовано, а изымаются проценты, начисляемые на это тело. И в итоге расчет 20 лет. То есть, в принципе, то, о чем и говорили экономисты, деньги эти возвращать не собираются. Это к вопросу Стамбула, кстати, тоже еще. А, Максим Чирков с нами, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Университета управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это за схема такая?
Ну, я думаю, что эта схема, в принципе, она понятна, от чего возникает. То есть законных способов по изъятию в том или ином виде российских резервов, российских активов просто не существует. И вот я думаю, что с помощью этих схем пытаются объяснить западным избирателям, что западные страны, опять же, будут помогать Украине, но как бы за счет российских денег. Ну, понятно, что это очень большие иллюзии, потому что российские резервы и российские активы, на самом деле, изъять, вот с моей точки зрения, это абсолютно невозможно. Есть два факта, которые просто, ну, не позволят это сделать. Первый факт – это то, что западные страны потеряют гораздо больше в притоке иностранных инвестиций, так сказать, в случае конфискации, то есть просто от них отвернутся даже те, кто еще с ними работает. А второе – это то, что замороженные российские активы имеют аналог, да, это замороженные активы, скажем так, держателей из недружественных стран на территории России. То есть мы в ответ заморозим соответствующие активы по объему, и, в принципе, будет аналог обмена активов, вот то, что сейчас начинается до 100 тысяч рублей для розничных инвесторов.
Но, по сути, Максим Андреевич, а что это за долговые обязательства на многие миллиарды долларов? И получается, что за счет под эти долговые обязательства собираются сейчас финансировать Украину, я правильно понимаю?
Ну, то, как это звучит, да. То есть долговые обязательства – это фактически облигации, которые выпущены в западных странах. Вот. Но, опять же, их конфискация, она затруднена, кстати, еще по одной причине. Я уже еще третью причину назову, что их на самом деле невозможно идентифицировать по собственнику в очень большом количестве случаев. То есть держатели российские, но непонятно, так сказать, это физлицо не под санкциями, это, так сказать, какая-то госструктура, которая под санкциями. То есть, ну, это, в общем, достаточно большая юридическая проблема. И более того, в случае выпуска подобных облигаций, ну, вот, скажем так, те активы, да, которые являются гарантией по выплатам, то есть российские активы, они для тех людей, которые будут покупать потенциально эти облигации, они прекрасно понимают, что это, ну, в общем, будет абсолютно незаконная история, если им будут выплачивать из российских активов.
А кто это? Нет, ну а им какая разница, законно, незаконно, они это купят и под гарантией, что они получат какие-то деньги. Я понимаю, что это высокорисковый, наверное, актив, но такое ощущение, что на Западе нашли формулу, как пользоваться этими деньгами, не конфисковывая их, а это просто изымать доходы.
Ну, опять же, кто будет покупать вот потенциально такие облигации, мне сложно предсказать. Я думаю, что их будут покупать те же самые, соответственно, западные страны, значит, в лице, соответственно, Федеральной резервной системы или Центрального банка, то есть фактически они будут финансировать Украину за свой же счет. Ну, а избирателям они расскажут, что вот мы потом это взыщем с Россией. Но, опять же, вот те судебные процессы, даже которые сейчас идут по поводу санкций, они говорят о том, что, ну, никакая судебная система не позволит на самом деле конфисковать, если все по закону, да, делать, не позволит конфисковать российские активы. То есть, ну, может быть, это вот пытаются создать такую красивую картинку для западных избирателей, потому что, конечно, те западные партии, которые вот ведут к усилению конфликта, они сейчас популярностью не пользуются. А понятно, что эта схема, она абсолютно противоречит законодательству, она абсолютно противоречит экономически. То есть я вот объяснил, что западным странам просто, ну, скажем так, дешевле помогать третьим странам просто за свой счет, нежели вот, так сказать, трогать вот эти вот болезненные темы. И опять же, вот в постановке вопроса, даже ваши, вы сказали, что арестованы активы. Российские активы, они все наши, они заморожены. По международной классификации мы точно такое же место занимаем. Никто их, так сказать, не конфисковывает. Это все пока лишь разговоры. Заморожены у них российские активы, часть, вернее, российских активов. Аналогично заморожены у нас активы держателей из недружественных стран, то есть паритет, он есть, и это гарантирует, на самом деле, сохранность российского рубля.
Но это же не гарантирует, да, но это не гарантирует, что деньги будут возвращены. Вот о чем речь.
Ну, опять же, вот та система, которая сейчас применяется для разблокировки пока розничных, мелких розничных инвесторов, кто до 100 тысяч рублей инвестировал в западные активы, говорит о том, что это именно гарантия того, что российские активы никто не тронет. Потому что зеркальные меры принимаются к активам держателей из недружественных стран на территории России. То есть они у нас заморожены. А суммы, да, ну, будем так говорить, российских активов в недружественных странах и, наоборот, активов в России держателей из недружественных стран, ну, о равенстве говорить, наверное, неправильно, но это сопоставимые цифры. Поэтому, с моей точки зрения, гарантии, это является самой большой гарантией сохранности средств, ну, российских средств на Западе.
Максим Андреевич, я понимаю, но есть ли еще другой момент? То есть паритет, понятно, существует. Если эти деньги будут изъяты, на Западе совершенно справедливо опасаются того, что другие начнут деньги свои забирать, потому что система ненадежная. Просто воруют деньги и все. Но есть ли у России еще механизмы, чтобы попробовать отвоевать свои деньги назад? Например, угроза банкротства Евроклира. Ну, то есть, условно, есть меры по конфискации активов Центрального банка, да, в Европейском Союзе. В ответ же Россия может теоретически подать в суд, например, на Евроклир где-нибудь, не знаю, в Гонконге, в Арабских Эмиратах, и, соответственно, ну вот через это действовать.
Ну, я думаю, что на Евроклир будет подавать не только Россия, да и уже подают это частные инвесторы. И более того, вот эти вот пресловутые проценты с российских доходов, там вроде даже вот такие организации, как Евроклир, предлагали им передать, чтобы застраховаться от будущих имущественных рисков. Но для Запада вопрос ведь стоит не в банкротстве Евроклир, а проблема, на самом деле, просто в банкротстве, ну, можно сказать, банкротстве просто всех западных экономик. Потому что, кстати, что происходит на Западе, вот в связи с переоценкой долгов, которые на них висят, вот я, наблюдая за этими процессами, я не понимаю, как, так сказать, нынешние политики вообще могут, так сказать, тратить деньги на что-то, кроме поддержки собственной экономики. Потому что, вот, допустим, по Соединенным Штатам в ноябре прошлого года произошло такое знаменательное событие. Платежи по обслуживанию американского госдолга превысили весь оборонный бюджет. И по росту ключевых ставок можно сказать, что эти платежи будут расти годами. Поэтому, так сказать, там речь идет не о банкротстве какой-то организации или какого-то депозитария. Там речь идет вообще о возможности западных стран не то чтобы, так сказать, поддерживать другие страны, а, так сказать, вообще обеспечивать, ну, уровень жизни хотя бы похожий отдаленно на то, что было до 22-го года для своих граждан.
Спасибо большое, Максим Андреевич. Вас благодарю. Максим Чирков был с нами, доцент кафедры экономической политики, экономических измерений Института экономики и финансов Университета управления. Но, с другой стороны, падать-то есть куда? Ну, как бы, зачем стремиться поддерживать прежний уровень, если можно объяснить, что вот во имя там чего-то уровень жизни падает. Другое дело, интересует же здесь следующее. Очевидно, что и в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах деньги есть. Какие механизмы есть у России, например, чтобы эти деньги отвоевать назад или хотя бы пригрозить контрагентам бывшим какими-то более жесткими санкциями в ответ на вот этот произвол. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия. За это проголосовал Сенат Республики сразу в двух чтениях. Документ направлен на усиление защиты женщин и безопасности детей. Отмечается, что вводится уголовная ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Также ужесточается наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда. Кроме того, за преступления, связанные с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, предусмотрено пожизненное лишение свободы. Закон о криминализации домашнего насилия одобрили на фоне дела против бывшего министра экономики. Его обвиняют в убийстве своей жены. Куандык Бишимбаев находится под арестом. Документ теперь должен подписать президент. Документ имеется в виду вот, закон о криминализации домашнего насилия. А дело Бишимбаева очень громкое. Транслируют даже заседание в социальных сетях, в интернете. Смысл в том, что он на протяжении 8 часов бил, избивал свою жену. Причем делал это там под камерами. Потом, по версии следствия, он попытался, значит, эти камеры каким-то образом там воздействовать на владельца ресторана, просил, чтобы удалили все с камер. В общем, теперь он находится под арестом, и дело, соответственно, приобретает настолько серьезный резонанс. Причем не только в Казахстане, но и это заставляет как раз и принимать вот такие новые законы о криминализации домашнего насилия. Можно ли, с вашей точки зрения, побороть это явление только ужесточением законодательства? Потому что, то есть, может быть, речь идет о том, что нужна системная работа с обществом, может быть, еще что-то. То есть в логике законодателей, если принять закон, ужесточающий там, ответственность за причинение вреда здоровью, этого станет меньше. Но, насколько мы понимаем, проблема еще в том, что жертва должна доказывать, что ее избили, что, соответственно, там причинен, если тяжкий вред, там уже иногда и посмертно доказывается, если легкий вред, тем более нужно доказывать. То есть здесь возникает много-много вопросов. Как, с вашей точки зрения, побороть эту порочную практику домашнего насилия? 7373-948, телефон прямого эфира. Что еще требуется? Требуется ли действительно все лежит только в области законодательства, принимать какие-то нормативные акты? Или что-то еще? 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, тема, конечно, очень... Я тоже слышала вот про это избиение, про эту гибель женщины. Это ужасно, конечно, но оно же у нас не первое, не последнее. Я думаю, что... Потому что это очень, как сказать, искоренить это будет действительно сложно.
Почему?
Почему? Потому что женщина не всегда... Вот после первого какого-то момента, да, вот такого посягательства, не всегда понимает, что это будет продолжаться и дальше. То есть вот она вышла замуж, или она живет с таким человеком, который в любой момент может вот так вот с ней поступить. И дальше это будет его бесить, какие-то ее там, значит, моменты, да, будут его бесить еще сильнее, и там уже будут другие
какие-то... И он будет ожесточаться, то есть по любому поводу.
Да, ожесточаться, да. И вот этот момент, что она остается жить с ним, рожает детей, как это было у Валерии, да, мы же помним этот вот момент, вернее, этот вот случай, когда наша певица Валерия, она, в общем, долго...
Ну, давайте, да, без подробностей, да.
Да, так. Ну, короче говоря, вот этот момент, что женщина должна при первых вот таких звонках уже думать, а что будет дальше, а если дети, что будет...
Вот, Марина, спасибо большое, интересный тогда ход получается. То есть женщины... Кто-то женщин убедил, кто-то женщин приучил, что нужно терпеть, нужно стараться как-то не раздражать, нужно стараться или ждать, что исправится, нужно в себе искать причину, почему он такой. Ну, то есть вопрос здесь идет о формировании нетерпимости самих женщин, нетерпимости такого отношения к себе. То есть звоночки, видеть звоночки. Другое дело, как эту практику порочную прекратить со стороны именно мужчин. То есть что-то их заставляет таким образом развязно, разнузданно и, соответственно, жестоко вести, видимо, понимая, что что. Не будет никакого наказания, не будет ответа, потому что сегодня, кстати, тоже по громкому делу вынесли приговор, дело уже, которое касается Российской Федерации. В общем, повар в ресторане на Камчатке жестоко избил коллегу свою, женщину, тоже под камерой, и кричал, что никто не поможет. То есть вот это убеждение, что никто не поможет жертве, у такого человека сидит где-то на подкорке. А потом, когда оказывается, что все-таки помогают, дело доходит до суда, там в отказ идут. Она спровоцировала, а она не такая, а она не так посмотрела, а она не то сказала, поэтому я слегка ее ударил. И в итоге в гибели виновата, не знаю, кафельная плитка, унитаз, об который там она раскроила себе череп и так далее. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Да, ну вот с мужчинами сейчас, то есть нас трудно переубедить, что надо как-то по-другому себя вести, когда мы уже взрослые. Это должно быть воспитание. Я вот знаю одну пару, там муж бил жену, ну, наверное, лет 15 точно. Она терпела, ее спрашиваю, ну, почему ты терпишь? Она говорит, ну, меня так воспитали, что муж должен делать все, что хочешь, я должна терпеть.
Вот, а вот это порочная как раз практика, которая лежит в обществе и лежит она в основе воспитания девочек. Что почему-то девочка должна терпеть. Почему? Откуда это взялось? Более того, откуда взялось убеждение у мужчин, которые позволяют себе так себя вести, убеждение, что они, ну, главнее, не знаю как, Господа Бога практически, что он может вершить судьбу женщины, которая с ним живет. Хочу бью, хочу унижаю, хочу сегодня милую. Хочу, даже убью, никто мне ничего не сделает, потому что я скажу, что она виновата. Ну, как-то так это выглядит. Как эту порочную практику изменить? Расскажите, пожалуйста. Так у нас женщины эмансипированы или нет? Я даже не могу подумать, чтобы жену ударить, скорее подзатыльник я получу. Законы надо принимать и применять только так. Нет, женщины эмансипированы, конечно, но, Костя, я, честно говоря, не очень понимаю, о чем вы говорите. Эмансипация в смысле... как бы наличие у женщины работы и так далее, не там, образование не отменяет того, что у нее есть какие-то настройки, понимаете, что называется, заводские, что вот она должна терпеть. И очень многие путают вот это, ну, я привязана, я все равно его люблю, и вот я ему докажу, что он не так, мы вместе справимся, вот это вот все. То есть еще путаются понятия здесь, что вот, как это, путаются понятия вот это между любовью, терпением и, соответственно, сохранением собственной жизни. Так, поправьте, наконец, звук, вообще ничего не слышно, звонков не слышно в эфире. Почему не слышно? Не знаю, все у нас слышно. У меня 6 дней подряд подключают... Я как женщина с большим удовольствием накинулась бы, понятно. Мужская агрессия зашкаливает, это распущенность и слабость. Вот почему мужчины тогда такие распущенные. То есть, видите как, с одной стороны, культура в каких-то, не знаю, обществах, будем говорить так, не говорю за всю страну, любую, не знаю, Казахстан, Россия, Узбекистан, Киргизия, неважно. В каких-то обществах принято дрессировать женщину. Дрессировать с детства. Ты должна быть покорной, хорошей, отличницей, послушной, тихой, там, не выпячивать себя. Никоим образом нельзя, там, чтобы муж усомнился в каких-то своих способностях и так далее. Мужчина, да? Иначе ты там не понравишься, замуж не выйдешь и так далее. Но с другой стороны, есть история такая. Это как раз мужская распущенность и слабость, потому что, ну, бьют-то как, да, бьют, агрессируют на кого? Он же не пошел с мужиком мордоворотом каким-то разбираться, правда, на улице, он пошел жену свою бить, потому что ее никто не защитит. Хуже всего бывает, когда она пытается найти, например, защиту у своих родителей, к примеру, да, иногда бывает, ну, родители, ну, разбирайся, ну, вот это семья, это как это, виноваты оба и так далее. Есть ощущение, когда говорят, что виноваты в таких конфликтах оба, одна довела, а другую убил. Просто чтобы упростить. Потому что виноват тот, кто убил. Вот весь сказ. Без закона что она в полиции скажет? Защитите меня от угроз, скажут, где доказательства. Нужен закон об охранном ордере, чтобы было основание написать. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что еще? Во-первых, мужчин сейчас меньше, чем женщин. И мы пользуемся своей популярностью. А во-вторых, многие женщины хотят дерзкого и властного, требуя жести. Это какая-то болезнь нашего времени. В смысле? Уважаемый мужчина, где вы вычитали, что женщинам нравится, когда ее бьют головой об унитаз? А после там, а потом объясняют это, но у нее, как это, вот она нервная, вот зачем ты мне это сказала, зачем ты меня спровоцировала? Где это написано? Уходите с этих сайтов немедленно. Уходите. Женщинам это не надо. Женщинам нужен адекватный человек рядом. И как раз из-за таких случаев сейчас, да, и происходит в том числе женская эмансипация, потому что, ну, как бы она долго должна разбираться в том, а ты какой вообще? Ты какой в гневе? Ты как бы готов разговаривать? Или ты сразу за кулаки берешься? А зачем ты тогда такой нужен? И в итоге перед мужчинами стоит довольно серьезная задача убедить женщину в том, что с ним, а, безопасно, б, надежно, и с, лучше, чем ей одной. Понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как женщины сами выводят людей деньгами, желаниями и так далее, говорит Ренат. Я не в защиту. Нет, вы как раз в защиту, Ренат. В смысле женщины выводят людей? В смысле? Ну, уйдите тогда. Уйдите, пожалуйста. Если она говорит... То есть вы считаете, что вы ставите на одну чашу весов. Например, если женщина постоянно что-то требует... Ну, не знаю, там, денег требует, да, просто вот она ребенка родила и говорит, дай мне денег. Я говорю, а я тебе в долг дам на бензин. Ну, что-нибудь такое. И, соответственно, вот она, не знаю, и эмоциональна очень, и поэтому ее надо за волосы таскать, да, вот как там помощник одного депутата сейчас. Вот красноречивая тоже картина была. Под камерами жену свою таскал за волосы, потом в машину запихнул и увез куда-то. Тоже, наверное, она ему что-то говорит. Довела мужчину, боже мой. Ну, не знаю, можно контролировать гнев как-то свой, учиться. Или вы с детьми точно так же поступаете, а дети тоже кричат, что головой об кровать его надо, чтобы он замолчал. Он замолчит, умрет, потому что. Откуда это взялось? Меня довели, и я в состоянии аффекта. Ну, не знаю, таблеточек попейте, что ли. Ну, как-то к врачу сходите. В частную клинику, если в государственную боитесь идти. А, все и закончилось разводом, говорит Ренат. Ну, так это нормально. Ну, вот бывает такое, да, не стыкуются люди, ну, вот разводятся люди, да. Вы говорите, что она дура, она говорит, что вы там негодяй какой-то. Но в итоге все живы, это важно, что все живы. Мы же с вами говорим о том, что есть большая проблема. Это криминал, который творится в доме. То самое домашнее насилие. Это криминал. Бить людей нельзя, бить детей нельзя, бить жен нельзя, головой об унитаз вообще бить нельзя. Мужчин бить тоже нельзя. Вот. А что там еще? 7373-948, телефон прямой эфир. Давайте, вы хотите говорить на эту тему, ну давайте. Алло.
Алло. Ну, не удержал, еще раз позвонил. Вы знаете, женщина это такое тонкое, как бы сказать, человечество.
И что? Вот. Тонкое человечество?
Вот эти, я очень хочу сказать, что да. Если он ее побил, ну, вы сейчас пример делаете, значит, ну, уйди от него, не живи ты с ним. Вот, зачем? А у нас сейчас закон защищает и так этих женщин. Вот, а второй вопрос.
И это я с вами полностью согласна. Не надо дожидаться. Если только пригрозил, все сразу. Сматывать удочки и уходить от такого. Но есть проблемы там созависимые отношения, вот это тоже все, тоже в заводских настройках. Надо терпеть, надо ждать, надо, чтобы он изменился. Вот это вот все надо. Вот просто, давайте так, можно разговаривать, но не бить, и тем более не убивать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
День космонавтики сегодня. Всех поздравляю. И что здесь еще? Важно нам с вами о чем поговорить. Ангару запустили с третьего раза, но запустили. С космодрома Восточный. Ракета большая, красивая, полетела. Поэтому возникает вопрос, каковы перспективы русского космоса теперь. Кстати, да, российский космонавт, отряд космонавтов поздравил с борта МКС всех граждан России с Днем космонавтики. Пожелали космических перспектив. И вопрос, конечно, космических перспектив в российском космосе. Какие они? Куда дальше нужно двигаться? Куда дальше надо двигаться? Куда? К следующим планетам или еще в ближнем космосе не все изучено? Как это что? Какие перспективы? Помните, как долго говорили, что будем космический туризм развивать? Сегодня даже у Пескова спросили, кто-то из администрации президента желает в космос полететь. Он говорит, у меня таких данных нет. Желает ли полететь кто-то из администрации президента в космос? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А что здесь еще любопытного есть на тему дня космонавтики? Что Ангара запустила, спрашивает слушатель. Вы знаете, говорили, что спутник она в космос какой-то отправила. Вот, если что-то другое, мы в любом случае узнаем. Что здесь еще интересного? Вот, вклад северодвинских заводов в запуск Ангары опять тоже есть. То есть сейчас каждый регион, каждый завод, который участвовал и участвует в развитии российского космоса, космической отрасли, сегодня отчитывается, говорит, что важного сделано. В частности, губернатор Архангельской области Цибульский говорит, принято считать, что Северодвинск – родина отечественного подводного флота, но северодвинцам подвластны не только морские глубины, но и космические широты. В историческом запуске на космодроме «Восточный» российской ракетоносителя «Ангара-5» большой вклад наших предприятий. Он рассказал, что предприятие промышленной технологии заключило основной контракт на изготовление и монтаж оборудования стартового комплекса в конце 2016 года. Это что касается Северодвинска. 7373-948, телефон прямого эфира. Любопытное заявление по поводу «Ангары» следующее. Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара» опять станет главным космическим грузовиком для доставки, в частности, большой астрономической обсерватории или посадочного аппарата на Луну, а также полетов к Марсу или Венере. Такое мнение высказал директор Института космических исследований Анатолий Петрукович. Он говорит, что «Ангара» — это будущее российской космонавтики. Смена «Протону», который был сделан в 60-х годах 20 века. Это тяжелая ракета, которая выводит примерно 20 тонн груза на околоземную орбиту. Такой вес нужен, чтобы, например, запустить какую-нибудь большую астрономическую обсерваторию или посадочный аппарат на Луну, или вернуть грунт с Луны, полететь к Венере и к Марсу. Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара» опять с разгонным блоком «Орион» произвела свой первый пуск с площадки 1А космодрома «Восточный». Старт стал первым пуском «Ангары» с «Восточного». Вместе с ним начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входят как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска был испытан разгонный блок «Орион», для которого этот полет тоже стал первым. Запланировано сегодня еще, кстати, мероприятие у Путина и Лукашенко по случаю Дня космонавтики. Мантуров, глава Минпромторга, вице-премьер, говорит, что пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», разработку которой ведет Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», запланирован на 2030 год. Это про планы. Значит, здесь интересно, что если говорить о проектах с возвращаемыми ступенями, то Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» работает над созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием «Амур-СПГ». Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Вот, это к вопросу того, какие планы есть в области развития российской космонавтики. Путин называет знаковым, хорошим событием полет «Ангары», отмечает, что это еще один этап в развитии космической отрасли России. Так, разгонный блок «Орион» успешно вывел полезную нагрузку на орбиту, это уже отчет Роскосмоса был. Китайские, кстати, коллеги российских промышленников, которые отвечают за развитие космоса, говорят, что будут какие-то совместные проекты тоже, российско-китайские проекты по развитию космоса. 7373-948, в чем вы видите перспективы для России в развитии космоса? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, Костя говорит, по Ангаре, у меня там брат уже 2 года, все это настраивает, так что сегодня то, что не полетело накануне, нет, не накануне, подождите, оно позавчера, значит, это была настройка, это не проблема, там передовое новейшее оборудование, которое запускают впервые, и надо довести до идеала. Вот о чем речь. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Перспективы российского космоса. Руслан, да, пожалуйста.
Нам в первую очередь надо базу на Луне, чтобы потом дальше стартовать на Марс.
Можно, конечно, сразу на Марс, но есть опасность, что Луну захватят США и Китай, и тогда нам там места не достанется. А кто владеет Луной, то и потом будет владеть и как звездными войнами на Земле. Потому что Луна, она
что?
Спутник, с которого можно дальше стартовать во всю во Вселенную.
Поэтому
тут надо Луну сначала и сразу на Марс. Но если перспектива Марса в чем для нас самая такая заманчивая? Потому
да.
что на Луне американцы уже были, мы будем не первыми. А вот на Марсе, если мы будем первыми, и это самая дальняя точка, тогда мы самые первые на нашей планете Земля. Это как сравнимо, может, даже сильнее подвига Юрия Гагарина.
Сильнее подвига Юрия Гагарина. Ну, сильнее подвига, не знаю, может ли что-то здесь быть. Это к вопросу о том, куда дальше развиваться. Вот, куда дальше развиваться. Потому что тут же есть, конечно, публикации интересные. Кто лидер все-таки в космосе? Там Россия, Китай или Илон Маск тот же самый, да? Интересно. Анатолий Петрукович сейчас будет с нами на связи, директор института. Нет, не будет он. Не будет его на связи. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. А, так, что здесь еще любопытного есть из этих, из новостей по поводу космоса. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, если говорить о перспективах российского космоса, я как человек, который к этому причастен, скажу, мутняк полный.
Что
вот мы сказали, что спасады системами, вот, с блоками, которые будут садиться, 30-й год.
И
это
что?
Во время, когда прошлогодний смартфон, это уже старье.
О, Господи, при чем тут смартфон? Андрей Онин с нами. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Андрей Геннадьевич, вот наш слушатель говорит, что как можно про 30-й год рассуждать, если это, в общем, очень-очень еще далеко, а у нас даже смартфона толком не научились делать. Вот мне кажется, это очень странное сравнение. Космос и смартфон.
Это тут анон странный по двум аспектам. Первое, смартфон – это все-таки изделие, которое пользуются миллиарды людей.
Вот, да.
Там совсем другие законы рынка, там главным фактором является себестоимость и умение продать эти десятки миллионов устройств, и тем более еще и продать их каждый год, даже когда еще и прежние хорошо работают. Это совсем другие компетенции. Космические проекты, они долгосрочные по определению, неважно в какой стране они реализуются, это годы, а такие проекты, там, скажем, как лунный проект или станция новая, это десятки лет. Вот, поэтому здесь другие горизонты и другие, главное, технологии, технологические барьеры, затраты и так далее.
Но в чем вы видите перспективы русского космоса в ближайшие, там, горизонт какой-то? У нас, к сожалению, 30 секунд только остается.
Горизонты да. у нас такие. Это общечеловеческий проект, ну, на первом этапе с Китаем, и потом со всеми странами, которые захотят присоединиться, БРИКС и другие. По Луне это первая перспектива, все, что касается дальнего космоса. А около Земли это обеспечение нашей цифровой экономики, но опять-таки вместе с нашими партнерами, со странами БРИКС, это космическая связь, инвестиционное зондирование, создавать здесь совместные системы. Вот, на мой взгляд, наши главные перспективы.
Андрей Геннадьевич, спасибо. Ждем вас у нас в эфире, чтобы подробно все это обсудить.
Да.
Андрей Онин был с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. 15 часов информационный выпуск, и мы продолжим.